то ли на плакате. Я не захотел вспоминать. Я слез с колорифера и, зажавший мундштук в углу рта, чувствуя, как не имеют у меня от злобы челюсти, пошел спускаться ему навстречу. И вдруг поймал себя на том, что на ходу судорожно похлопал ее раскрытой ладонью по перилам. Он быстро оторвал легкомысленно сдвинутую на затылок шляпу, прижал ее к груди и коротко по-белогвардейски дернул головой, отчего белобрысые волосы его слегка рассыпались. И уже явственно проступил на его поганой морде приличествующий джентльменский набор: солидность, печать значительного прошлого, отцвет глубоко продуманной идеи. И вот тогда я его вспомнил. Это был Марек Поросюхин по прозвищу Сючка. Мы вместе кончали 10 класс, а потом он, окончивший все, что полагается, стал литсотрудником тоненького молодежного журнальчика с сомнительной репутацией. Расхаживал в черной коже, не подозревая, конечно, по серости, что эта форма не только эсэсовских самокатчиков, но и американских голубеньких. Публиковал статейки, в коих тщился реабилитировать Фадея Булгарина, либо доказывал кровное родство князя Игоря и Одиссея Итакского. А в анкетах в графе «Национальность» неизменно писал «Великоросс». И известно мне было, что в определенных кругах на него рассчитывают. «Ты зачем сюда приперся, скотина?» — произнес я перехваченным голосом, надвигаясь на него. Против света не видел он моего лица и узнать меня не мог. И теперь задним числом я понимаю, что до определенного момента он воспринимал все мои слова и действия как своего рода проверку, искус своего рода. Он приятно осклабился и ответил, явился по вызову. «Моя фамилия Поросюхин, честь имею». «Сука ты, дрянная поганая», — произнес я с наслаждением, беря его за манишку. Улыбка его несколько побледнела, но он продолжал рапортовать. «Готов к докладу. Имею проект, предварительно одобренный». «Какой еще проект?» — просипел я, наматывая его манишку на кулак. Глаза у меня застилало. Отвратительное чувство априорной безнаказанности владело мной. Ведь вся эта погонь испытывает наслаждение, не только издеваясь над теми, кто попал ей в лапы. Она же наслаждается и собственным своим унижением в лапах того, кого считает выше себя. Поросюхин только пискнул: «Однако же, позвольте», и тут же продолжал: «Имею проект полного и окончательного решения национального вопроса в пределах Великой России. Учитывая угрожающее размножение инородцев, учитывая, что Великоросс не составляет уже более абсолютного большинства, на новейшем уровне культуры и технологии, без лишней жестокости, не характерной для широкой русской души, но и без послаблений, вытекающих из того же замечательного русского свойства, правда же, мне немножко дышать неудобно, особое внимание уделяется проблеме еврейского племени. Не повторять ошибок святого Адольфа, никаких нуцигеюде». Я врезал ему левый межглаз, да так, что сразу отшиб себе все косточки в кулаке. Руку мне пробило болью до самого плеча. Он болезненно охнул и замолчал. Мы раскачивались на площадке лицо в лицо, тяжело дыша, как борцы на ковре. Я тянул его правой рукой за манишку к себе, совершенно непонятно зачем. Мерзко подумать, что целился вцепиться зубами ему в нос. Левая рука моя висела плетью. Она хотела бить, но не могла, а он слабо упирался. Из расквашенного носа у него текло, одичавшие глаза разъезжались, но он нашел в себе силы снова изобразить улыбку и продолжить. «Полуостров Таймыр переименовать в Новую Галилею или Галилею Ледовитую, район, давно уже требующий решительного освоения, и никому не будут мозолить глаза. Третья мировая уже идет. Сионизм против всего мира». Я швырнул его по лестнице вниз и бросился следом. Я гнал его уцелевшим кулаком и пинками пролет за пролетом, а он все не понимал, все пытался оправдаться. Лицо его было разбито в кровь, ни единой пуговицы не осталось на пальто, шляпа пропала. Но каждый раз, оторвавшись от меня на расстояние вытянутой ноги, он хватался за перила, истово выкатывал глаза и визжал свое: — язву смешанных браков.